Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Достоинство личности охраняется государством.
У нас собаку убьют, уже судебное дело открывают. А здесь мужчина в расцвете сил. Дети остались.
Никто не должен подвергаться пыткам, унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
То, что для меня стало шоком, это электричество, ФСБ, такая манера подбывания показаний, для них это то, с чем они живут последние много лет.
Как добиться наказания для полицейских, пытающих задержанных?
Между судом и Следственным комитетом дело может гулять бесконечное время, и долгие годы можно добиваться справедливости, ничего не получив.
Полиция, прокуратура, видимо, это просто одна шайка-лейка.
Для россиян сообщения о пытках в полиции и тюрьмах перестали быть сенсацией. По данным правозащитников, каждый пятый житель России подвергался пыткам или жестокому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов или спецслужб. От адвокатов можно слышать о том, что полицейские нередко идут на должностные нарушения и даже преступления, добиваясь признательных показаний от задержанных. Петербург. 21 век.
Хроника пыток в прямом эфире. Петербуржцев задержали полицейские. Мужчина успел провести прямую трансляцию из автозака в социальную сеть и рассказал о жестоком избиении. Через несколько часов его нашли повешенным в отделе полиции. И это его последние слова.
Это меня так одобрил местный блюститель порядка.
Само убийство осталось за кадром или самоубийство, по версии следствия. В отделе полиции уверяют, что мужчина наложил на себя руки. Учитывая жалобы на избиение, верится в это с трудом. Тем более, что это не единственное свидетельство жестокости правоохранителей. Антифашиста Виктора Филинкова обвиняют по террористической статье. Мониторы в зале суда развернуты к журналистам обратной стороной. Снять молодого человека можно только вот так, под углом. По словам Филинкова, сотрудники ФСБ выбивали из него самооговор электрическим током. О таких же истязаниях заявляли даже свидетели по этому делу. Но ни прокуратура, ни Следственный комитет, видимо, не хотят связываться с Федеральной службой безопасности.
Большую роль сыграл тот фактор, что эти компетентные органы не стали принимать никаких мер в связи с тем, что, к сожалению, ни я, ни вы, ни другие граждане не слышали о том, что на наших просторах нашей необъятной родины когда-либо привлекали сотрудников ФСБ по должностным преступлениям, а именно по пыточным делам.
Первыми о пытках Филинкова узнали Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская. Они входят в общественную наблюдательную комиссию и впервые в своей практике столкнулись с жалобами на пытки подозреваемых сотрудниками ФСБ. Но на полицейских им жаловались неоднократно. Разница в технологии. В отделах полиции пакет на голову и избиение. В ФСБ, как говорят задержанные, технический прогресс. Там предпочитают электричество.
Это действительно общая проблема. И для, например, коллег из Челябинска оказалось, что то, что для меня стало шоком, это электричество, ФСБ, такая манера выбивания показаний, для них это то, с чем они живут последние много лет.
78-й отдел полиции Санкт-Петербурга у членов ОНК пользуется дурной славой. На его сотрудников жалуются едва ли не чаще всего. Антон Горбанцевич проверил подготовку заплечных дел мастеров на себе. Молодого человека жестко задержали ночью в самом центре города. Ребята вытоптали на снегу политический лозунг. Полицейские разозлились не на шутку.
Нас просто повалили лицом в лед, ну и пару ударов мне вот в челюсть ударили. Чуть-чуть опухлость уже спадает.
Члены ОНК говорят о десятках подобных обращений ежегодно только в Петербурге, но пытки и избиения задержанных давно перестали быть сенсацией в России. Если жертва не погибает, заявлению редко дают ход. Спасибо, что живой.
Точной статистики случаев применения пыток и избиений в российских органах правопорядка не ведется. Некоторое представление о распространенности этого явления можно составить по докладу Российской Федерации за 2012-2016 годы для Комитета против пыток Организации Объединенных Наций. В нем, например, указано, что в 2013-2015 годах правозащитные организации передали в официальные органы власти сведения о 1929 5 случаях применения насилия и пыток. Все из них официальные российские власти сочли необоснованными. Как остановить насилие и пытки в полиции и других органах правопорядка? Спросим у Льва Пономарева и Дмитрия Пискунова.
Дмитрий Пискунов, правозащитник. Инспектор по общественным расследованиям Комитета против пыток. Член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Оказывает юридическую помощь жертвам незаконного насилия со стороны правоохранительных органов. Лев Пономарев, правозащитник. Исполнительный директор общественного движения «За права человека». Член Федерального политсовета Объединенного демократического движения «Солидарность».
Примечательный комментарий российских властей на сообщение о 1929 случаях применения насилия и пыток. И вот я прям процитирую. Анализ таких проверок свидетельствует об отсутствии со стороны должностных лиц спецучреждений полиции преднамеренных действий, ущемляющих права и свободы содержащихся в них граждан. То есть правозащитники жаловались, и жаловались напрасно, потому что пришли прокуроры, следователи, разобрались, и все это... Ну, оказалось, если не вранье, то, во всяком случае, не соответствующие действительности сведения. Как бы вы прокомментировали вот такую позицию российских властей в том числе?
Хотя бы там они бы сказали, что 2 случая подтвердились. Вот это вот безапелляционное утверждение, что ни один случай, это говорит о том, что это вранье просто очевидное. А с другой стороны, в чем здесь может быть правда? Что они действительно не подтвердились, понимаете? То есть расследование не ведется. Либо затягивается, вот я знаю, комитет против пыток, вы дальше, может, продолжите, по 7, по 8, по 9 раз. И они это из года в год. То есть, значит, отказывают в возбуждении уголовного дела, идет жалобы правозащитников, снова отказывают, потом снова идет жалоба, снова отказывают. Это может быть до скольки раз, скажите?
Бесконечно, 25-30.
Ну, какой сколько у вас максимум?
Максимум точно больше 30. Больше 40 не могу сказать.
Можете представить, больше 30 раз, а сколько лет за это время пройдет? И, конечно, рано или поздно у них новые дела появляются.
Ну, может быть, когда-нибудь российские власти и отчитаются перед комитетом ООН против пыток. Вот об этом случае 12-летней давности.
Что касается вот этого периода 2013-2015 год, как минимум у нашей организации было больше 10 приговоров по превышению служебных полномочий с применением физической силы. Так что утверждать о том, что ни один факт не подтвердился, как минимум странно.
Я знаю, что комитет против пыток любит ссылаться на исследования российских ученых, которые проводили социологический опрос, в том числе и установили, что в России каждый 5-й россиянин либо сам подвергался пыткам, либо жестокому и бесчеловечному обращению со стороны представителей власти. На самом деле вот настолько страшная ситуация.
Формулировка в этом исследовании социологическом, на которое вы ссылаетесь, была следующая. Подвергались ли вы насилию или ваши родственники со стороны представителей правоохранительных органов? И это уже было как бы на оценку самого опрашиваемого, что он считает насилием. Разумеется, здесь нельзя говорить о том, что это оценка распространенности пыток и насилия имеет какую-то юридическую обоснованность, юридическую значимость, но тем не менее это говорит об общем отношении граждан к полиции. Пытки, разумеется, распространены. То, что касается пытки в понимании международном, то, как она закреплена в международном праве. То есть это должен быть представитель государственной власти, он должен применять физическую силу незаконно, то есть не в тех условиях, которые прописаны, например, в законе о полиции, когда есть опасность окружающим и так далее. Кроме того, применение пытки должно иметь некую цель, то есть наказание, получение явки с повинной.
Под пытками же понимают не только непосредственно физическое насилие, умаление человеческого достоинства, условия, в которых оказывается человек.
Ну да, это верно, но это так будет просто не каждый 5-й, а там каждый задержанный, может, попадающий в нашу систему исполнения наказания или полицию, может жаловаться. Ну, 2-й, скажем, там каждый 2-й. Потому что...
Когда не выпускают в туалет, да, ну, пока да, он сидит в этом так называемом обезьяннике.
Либо набитый там в камере предварительного задержания, набитый там, как сельди в бочке, как говорится, не кормят и так далее. Но мне кажется, конечно, надо говорить сейчас все-таки о более серьезной проблеме, когда люди избивают, пытают электрическим током, и так далее и тому подобное.
Вот расскажите, Лев Александрович, кстати, об этой ситуации чуть подробнее, которая складывается сейчас в Санкт-Петербурге. Тут у нас в сюжете прозвучала фамилия Филинкова. Я знаю, что ваша организация в том числе как раз сейчас занимается защитой вот этих людей, которые проходят по делу о терроризме. И насколько там действительно ситуация сложна с точки зрения...
Ну, смотрите, задержали 9 человек. Двоих в Санкт-Петербурге, 6 человек в Пензе. Трое из них, не сговариваясь, дали адвокатам показания о пытках, причем жесточайших пытках, электрическим током. Филинков, Пчелинцев и еще там ты, Шакурский еще. И это зафиксировано адвокатским опросом. Адвокатский опрос – это вообще документ юридического характера. А сейчас пока настаивает на том, что не отказался от этого только один человек, Филинков. А вот Пчелинцев и Шакурский отказались, потому что нам известно, что Пчелинцева избивали снова, пытали и заставили его отказаться. Более того,
от заявления о пытках.
От заявления о пытках. Более того, его заставляли, значит, сказать, что это его адвокат научил все это, как бы, вот все эти, как бы написал это все адвокат, а он, значит, дал эти показания. Но Филинков держится, ну, смотрите, теперь что с Филинковым происходит. Нам удалось как-то привлечь внимание уполномоченного, по-моему, человека, она написала какое-то письмо. Благодаря этому сейчас ведется доследственная проверка по Филинкову. Но она ведется вяло, очень медленно. Более того, Филинкову сказали, что если ты будешь настаивать еще в свое время, раньше, то ты не будешь здесь в комфорте сидеть в Санкт-Петербурге, а там следственный изолятор ФСБ, ну, как бы такой ведомственный, он там более-менее приличный. Условия. Мы тебя отправим в Ленинградскую область, там тебя около Параши как поселят. И так и сделали, понимаете, вот. Они так и сделали, хотя мы пишем, мы протестуем, мы стараемся за ним...
А для чего это делается?
Унизить? Нет, чтобы он отказался. Совершенно конкретное требование. Откажись от первоначальных... показаний.
Заявление о пытках.
Заявление о пытках. Потому что все остальные отказались.
Так. Единственный человек, и при этом оговори себя, помимо всего прочего.
Ну, оговори себя. Нет, дело в том, что он уже, когда его пытали, он оговорил себя уже. И он рассказывал, был подробно. Он молодец, что он сделал подробную публикацию на медиазоне, где он просто на нескольких страницах шаг за шагом описывал, как его пытали. И как следователь задавал ему вопросы, печатал, потом говорит, правильно, значит, типа того, значит, подпишись вот на странице и так далее. Все 9 человек дали показания под пытками, оговорили друг друга, дали признательные показания. То есть это катастрофа, понимаете? Потому что если учесть, что им вменяют, обвиняют им создание террористического сообщества, и причем обвиняют их в том, что они готовили взрывы, теракты во время президентских выборов, во время вот, футбольной, так сказать, международных соревнований, то им дадут много лет, понимаете, да? И мы не знаем, что... То есть мы, с одной стороны, говорим, кричим, так сказать, проходят пикеты.
А главное, что какие-то реальные террористы, если они существуют, они сейчас находятся вне поля зрения сотрудников ФСБ, смысле? Которые увлечены разработкой...
В каком-то
вот
смысле, да. Но вы знаете, их так много, сотрудников ФСБ, что я подозреваю, что там может... Я надеюсь, что, может быть, они с террористами борются. Но это бесспорно расслабляет их. Если вот таким образом бороться с террористами, то, в общем-то, это получать легко... погоны и все остальное.
Это из ряда вон что-то выходящее? Или это уже вполне себе повседневная такая рутина для сотрудников правоохранительных органов, оперативников?
Я бы хотел прежде всего обозначить то, что в последние несколько месяцев произошел некоторый всплеск обращений именно в Москве, по крайней мере, я могу об этом сказать с уверенностью, в нашу организацию, Комитет против пыток, о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности применяют пытки с использованием электричества. Несколько человек, не связанных друг с другом, сообщили о том, что их вывозили в здание управления ФСБ по Москве и Московской области, и там использовали специальный аппарат, генерирующий электричество, подключали клеммы к пальцам ног. При этом, ну, соответственно, испытывал человек сильнейшие страдания, мучения. И во время пыток на него надевали мешок или там, маску задом наперед, чтобы он в этот момент ничего не видел. Или рассказывали о том, что пытали электричеством, но более как бы простым способом, просто электрошокером.
Это же видно будет, ну, что у человека следы от ожогов электрических на ногах или руках. Но это же будет видно.
Вот электрошокер виден. А вот и за свидетельством Филинкова, вот члена ВНК Санкт-Петербурга, потому что они прошли это сразу, там, через три дня, по-моему, быстро. А так вообще все проходит.
То есть это легче скрыть?
Да, легче скрыть. Вот если пытают вот так динамомашинкой, так сказать, то я насколько помню, там вообще следов не остается.
Смотрите, то, что касается классического насилия, ударить кулаком, ударить ногой, после этого остается там, гематома, которую, собственно, можно понять, да, это гематома, она была получена в результате какого-то травмирующего воздействия, удар тупым предметом. А когда дело доходит до электричества, то остаются, да, метки, какие-то покраснения, почернения, кожа начинает отмирать. Но доказать то, что эта травма образовалась в результате именно электричества, можно лишь путем экспертизы. А для того, чтобы ее провести, нужно человека вывести, показать эксперту, чтобы он мог снять немного кожу.
На это нужно разрешение следователя. Да. Значит, следователь уже должен поверить в заявление об этих пытках и возбудить хотя бы доследственную проверку.
Да, совершенно верно. Да. Ну, в общем, да, конечно. Ну, именно так и есть.
Да, разумеется. Ну, и в рамках доследственной проверки нужно согласовать, во-первых, это еще с тем, кто ведет уголовное дело в отношении человека, жалующегося на пытки, чтобы вывести заключенного на экспертизу и там провести анализ, есть следы металлизации от электричества или их нет, чтобы говорить о пытках.
Ситуация совершенно получается безвыходная. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию. Так записано в 21-й статье Конституции России. Вот что о ней думают обычные люди.
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
А это кто-то контролирует?
Есть сотни, миллионы таких случаев, когда полицейские работники применяют определенные средства, которые в данном случае они применить права не имеют.
Это какое-то, не знаю, средневековье, что ли?
Мне хотелось, конечно, бы верить, что в существующей России пыток нет, но я так предполагаю, что когда идут какие-то следственные мероприятия, может, там и подвергаются люди пыткам и насилию.
Вы «Три мушкетера» читали же книгу, да? Кто там имел право казнить ту же самую милицию? Имел право казнить палач. Они его взяли на имя. Так же в любом учреждении, вот это вот, которое занимается вот этими структурами, то есть там имеется соответствующая должность, соответствующее это.
А как же выведать какие-нибудь сведения у злостных преступников, например, предателей Родины? Какими способами? Разговорами, я думаю, это не очень пойдет на пользу делу.
Мне знакомые подвергались пыткам. Вот что касается военной части, где еще все-таки существует демобилизация, вот и там вот известно иногда вот первокурсников жестокое обращение к ним применяют.
Извините, а как это понимать? Пытки у нас по закону, мне кажется, они запрещены вообще. То есть это является прямым нарушением Конституции.
Ну, конечно, разные случаи бывают, но государство в основном стоит на защите прав человека.
Статья 21, ну, может быть, касаемо только медицинским и научным, и иным опытом, который действительно делается в массе своей по согласию гражданина, в общем, на мой взгляд, вообще не соблюдается.
Ну а как в самом деле выведать сведения у какого-то злостного преступника, шпиона, предателя Родины, если вот не пытать его?
Когда применяется пытка, человек не властен в полной мере над собой. Он, у этого человека прежде всего главная цель, чтобы прекратились страдания, которые он испытывает. И тут человек может говорить все, что угодно, и совершенно не обязательно это будет правда. Взять хотя бы одно из самых знаменитых дел Комитета против пыток, сотрудник ГАИ на тот момент Михеев в Нижнем Новгороде подозревался в том, что он убил дочку местного генерала МВД, и потому что он был последний человек, который ее подвозил до дома. Ее не могли долгое время найти. И вот он говорил под пытками о том, что я ее закопал там-то в лесу, и его везли туда, и копали, пытались найти труп, не находили, продолжали пытать дальше. И это продолжалось в течение нескольких дней, пока он не выпрыгнул из окна и не сломал себе позвоночник. А через некоторое время девушка пришла домой к своим родителям, жива, и все с ней было в порядке. И, ну, опять же, да, получили информацию, но она не несла в себе никакой ценности, потому что она была абсолютно неправдива, потому что человек просто хотел прекратить страдания. На самом деле это показательный случай. В большинстве случаев пытка не дает информации, на которую можно, если проводить реальное расследование, на которую можно было бы положиться.
И что полицейские об этом не знают? Вот те, кто пытает, они что, не знают об этом?
Я немножко как бы глубже, может быть, копну там как бы эту проблему. Это очевидно, вот то, что сказал мой коллега. И большинство случаев такие есть, что полицейские это делают, чтобы, как говорится, закрыть уголовное дело. Ну, как говорят, сделать палку. Но если подойти как бы глубже, то, конечно, иногда вот мы знаем, что и в западных демократиях граница, где пытки там можно применять, где нет, она, конечно, существует для любой страны, для любого общества. Силовики хотят пытать и говорят, что иногда это рационально, иногда рационально. Но у нас в стране что получилось? Гражданское общество, как бы, с одной стороны, просто очень слабое, и поэтому эта граница, когда можно пытать, когда нельзя, она сдвинулась так, что они практически всегда могут пытать. И я вот примеров таких бесконечно множество. Бессмысленных, и даже, я бы сказал, это привычка к насилию, которая есть у полицейских, и они это делают просто иногда из удовольствия. Просто садисты там работают.
Что это у вас?
Ну вот, вот, например, вот фотография человека. Он никакой не террорист. Это человек, который к нам обратился, бывший заключенный. Он сидел там много-много лет, и сейчас живет в общежитии, в социальном центре Глин, при социальном центре имени Глинки. Просто он к нам обратился, чтобы мы помогли ему устроиться на работу. И вот случайно попал под, так сказать, под некоторую вот ситуацию, в которой полицейские пробили его данные, узнали, что он бывший заключенный, и его избили один раз, а потом и добивали его второй раз.
Для чего?
Не знаю. Вот. Дело в том, что просто ему мстят. Так как мы его стали защищать, мы изменили меру пресечения.
Он находился... кто его бьет? Полиция? Кто?
Да, вот он рассказывает. Шел в общежитие, вот это вот, Вострякова. Сошел с электрички, шел в общежитие. Сзади трое догнали и стали бить. Один из них был в форме, как он говорит. А двое были, значит, гражданки. И он их узнал. Это как раз те люди, которые расследовали то уголовное дело, расследуют то уголовное дело, которым его обвиняют. Надуманное дело, но я не хочу тратить время.
Но вот когда человек оказывается в такой истории, самое сложное – это доказать, что имели место эти самые недозволенные методы со стороны полицейских, следователей, сотрудников ФСБ, потому что часто это бывает просто слово против слова. Да. И очень редко, когда дело доходит до суда и приговора.
Анатолий Дроздов похоронил своего сына Павла 6 лет назад и все это время добивался справедливости. Состоялся суд, убийцы получили сроки, правда условные.
Это групповое насилие со смертельным исходом, которое должно наказываться очень жестоко. У нас собаку убьют, уже судебное дело открывают. А здесь мужчина в расцвете сил, дети остались, внучки остались. Мать скончалась преждевременно от расстройства.
На скамье подсудимых четверо бывших полицейских отдела полиции Юдина. Зимним вечером они привезли в отдел не совсем трезвого Дроздова, где связали его в позе ласточки. Это когда за спиной стягивают вместе руки и ноги. И так оставили лежать в камере. Через 15 минут Павел Дроздов скончался. Отец приходил в отделение полиции, когда сын еще был жив, но забрать его не разрешили.
Один там извинился. Старший лейтенант говорит: извини, отец, вот, но у нас приказ был приказ его никуда не отпускать, ничего. Между прочим, дом был вот рядом, через дорогу-то.
Довести дело до российского суда удалось только после обращения родственников в Европейский суд по правам человека и распространения в интернете видео из камеры, где пытали Павла Дроздова. До этого следователи 4 раза отказывали в возбуждении уголовного дела. 3 возбуждали, но прекращали его из-за отсутствия состава преступления.
Он буянил, его утихомирили. Ну, утихомирили вот таким способом. А то, что это так называемая ласточка, она ничем не предусмотрена, и никаким нормативными актами, никакими там инструкциями и так далее, ну, как бы это просто опускалось, как бы не бралось в расчет следователем. То есть все нормально.
У них слов не было. Он везде в центре. Он настолько был... Ну, чистая душа была.
Суда над сотрудниками полиции добивается мать другого жителя Татарстана Сергея Чербакова. В июне 2017 года его задержали на улице, посадили в спецотсек служебного УАЗика и повезли в отдел полиции. По дороге Сергей выпал из автомобиля и скончался на месте. Оказалось, что закрывался отсек на обычный шпингалет, приваренный к двери кустарным способом. Силовики заявляют, что парень буянил и сам выдавил дверь. Видеокамеры в патрульном автомобиле почему-то не работали.
Ну, ужас просто охватил. Ужас охватил, как вообще на государство, которое, в общем-то, надеешься. Первая реакция... Ой, боже мой, да хотелось вообще просто даже пойти с гранатой, честно говоря, даже. Только неизвестно, откуда ее взять.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности, но прокуратура не усмотрела криминала в действиях полицейских и на следующий же день отменила постановление. Уже 5 Альзира Щербакова с помощью юристов правозащитной организации «Зона права» пытается отменить это решение прокуратуры, но жалоба ходит по инстанциям.
Возможно, отфутболивание как следственным комитетом, так и судом. И получается, что между судом и Следственным комитетом дело может гулять бесконечное время, и долгие годы можно добиваться справедливости, ничего не получив. Это не одно дело, таких дел было много.
Почему они этого не дают? Естественно, рука руку моет, да, связаны все эти органы. И, да, это вот полиция, прокуратура, видимо, это... Просто одна шайка-лейка, я так думаю.
В марте 2018 года Верховный суд Республики Татарстан в очередной раз признал незаконным постановление о прекращении уголовного дела против полицейских и вновь вернул дело в районный суд.
Вот истории из Казани 2, когда совершенно очевидно, казалось бы, ну, совершенно недозволительные действия сотрудников полиции. В первом-то случае даже видео есть. Оно было приобщено к материалам уголовного дела, это видео из полицейского участка. Но все равно не хотели возбуждать дела, все равно не хотели привлекать к ответственности полицейских. А когда привлекли, назначили им условное наказание. Да? Когда люди слышат о таких историях, то, конечно, кажется, что это ну, абсолютная несправедливость творится в мире, что государство вообще тебе не поможет и тебя не защитит. И как вот это преодолевать, Дмитрий?
Чтобы это преодолеть, нужно обладать довольно специфичными юридическими знаниями. И, по сути, единственное, что можно сделать для того, чтобы заставить, например, Следственный комитет, если он не хочет расследовать дело по применению физической силы, то нужно проводить свое собственное расследование, по сути, дублировать работу Следственного комитета, чтобы впоследствии были основания для отмены отказов возбуждения уголовного дела. Наиболее распространенная причина того, почему Следственный комитет не хочет возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников полиции, связано с тем, что они на самом деле работают в довольно тесной связке, постоянно работают друг с другом на каждодневной основе.
Не хотят портить отношения и поэтому покрывают.
Именно. Желание сохранить рабочие доверительные отношения со своими коллегами.
Да, но ведь этот же самый следователь, он же не может не понимать, что однажды оперативника в его деле может вот таким же образом поработать, а ему потом расхлебывать.
Вот смотрите, на самом деле у нас, так сказать, большая беда, она заключается в том, что у нас вся машина репрессивная, начиная от полиции, следователей и судов, так сказать, и прокуратуры. Они все работают в одной связке и всегда считают, что если человек столкнулся с каким-то конфликтом государством, то всегда человек не прав.
Ну вот это он уже умер в отделении полиции.
Обратите внимание, вот мы видели интервью, с которым там пожилой человек говорил, пусть все правильно, пусть пытают, а иначе как-то, пусть бьют. Так многие считают, как ни странно. И это удивительная история. Мы живем в стране, в которой насилие считается вполне допустимым. Вот если бы руководство страны считало важным двигаться именно в сторону гуманизма, гуманистический такое движение, импульс какой-то, то, конечно, такие случаи, они бы не разбирались вот путем сложных юридических процедур, тем более, что мы понимаем, что там все завязано, а просто бы увольняли по факту вот этого произошедшего, наказывали, увольняли дисциплинарные нарушения, и это бы точно прекратилось, понимаете? Потому что каждый начальник бы знал, что он должен следить, чтобы этого не было.
Так это же и было одно время, после вот этого скандала в Татарстане с ОВД дальним. Начальников отделов полиции вроде как назначили ответственными за все, что происходит там. И у того же общественного вердикта, еще одной правозащитной организации, которая как раз вот занимается делами, связанными с пытками граждан, есть история о бывшем руководителе отделения полиции, которого сейчас судят за превышение полномочий, хотя он не знал о том, что у него в отделе действительно происходят пытки, пытали человека. И сейчас как раз тот редкий случай, когда правозащитники защищают человека, которого подставляют, да, бывшего. Вот
это просто исключительный случай. Поэтому вы о нем говорите, поэтому отпишут правозащитники. Это абсолютно исключительный случай. Там просто, скорее всего, сводят какие-то счеты. И воспользуясь моментом, и снимает этого человека. А на самом деле, бесспорно, отсутствует политическая воля, и это самое главное.
Как вот же когда, отсутствует? Вот Путин же все время говорит, что строит правовое государство здесь, в России.
Ну, слова-то можно говорить, но приказов таких не издается. Понимаете, чтобы был случай, все, не разбираясь даже, уволили. Вот, ну, пример-то Грузии у нас есть, Саакашвили в течение там нескольких лет, наверное, 2 лет, может быть, навел порядок полиции. Там не то, что не пытают, там взяток не берут, понимаете, вот полиция. И до сих пор еще эта как бы система держится.
Да, в России это не работает по какой-то причине.
Да не по какой, потому что нет политической воли.
Еще вот я смотрю, Дмитрий хочет добавить.
Да, я бы хотел обозначить один момент. Лев Александрович сказал, что система у нас репрессивная. Я бы это скорее обозначил обвинительным характером нашего уголовного правосудия, который во многом завязан на пресловутую явку с повинной, когда человек...
Пытается доказать.
Да, да, да. Когда человек сам себя обвиняет, и дальше уже легко, как бы, опираясь на эту явку с повинной, передать уголовное дело прокурору, дальше уже в упрощенном порядке дело рассматривается в суде, и человек получает, собственно, срок. Но какой вот первый шаг мы могли бы сделать для того, чтобы преодолеть пытки в полиции? Для начала нужно сделать так, чтобы явка с повинной не являлась сама по себе достаточным доказательством для возбуждения уголовного дела, для передачи его в суд. Нельзя на этом строить все обвинение. Ну, то есть человек, который хочет, например, в полиции полноценно заниматься расследованием, если у него есть желание раскрыть какое-то убийство, кражу, он должен предпринимать очень много действий. Нужно проводить опросы, искать
плюс
доказательства.
Это время.
Это занимает огромное количество времени. И то есть за тот промежуток времени, который он потратит, например, на реальное расследование дела, человек, который будет просто бить задержанных и получать от них явки с повинной, успеет 5-10 уголовных дел.
Ну, это же профанация.
И пойти на повышение.
Ну, так это да? Известно уже 20 лет. Вот,
да, и ничего не меняется, несмотря...
Хоть вы говорите, это не очень определенно политическая воля. К сожалению, это именно так. У нас во главе страны стоят силовики, и президент у нас силовик, и они считают это так нормально, они считают это нормой.
Являясь участником Конвенции против пыток, Российская Федерация обязана раз в 4 года отчитываться перед профильным комитетом Организации Объединенных Наций. Каждый раз после такого отчета комитету ООН составляет рекомендации, обращая внимание на то, что необходимо улучшить. И уже на протяжении более 16 лет Комитет против пыток ООН первым пунктом своих рекомендаций указывает России на необходимость ввести в Уголовный кодекс такой состав преступления, как пытка. Причем в конвенции, которую Россия подписала в 1984 году, под пыткой подразумевается действие, совершенное представителем власти. Однако эта рекомендация по-прежнему не исполняется.
На самом деле здесь не такая большая проблема в том, как называется статья, по которой человека привлекают. Даже 286-я, что касается применения незаконной физической силы, там можно получить срок реальный до 10 лет. И если человек, например, совершил убийство, будучи при исполнении должностных обязанностей, то можно всегда по совокупности и 286-ю применить, и
статью 105. Но это не происходит, не происходит этого.
Это происходит, это используется.
Ну, редко. У нас это происходит,
из 100 приговоров, я не скажу, в каких совмещены 286-я и другие преступления, но, тем не менее, это применяется, да. Вот.
Но чрезвычайно редко.
Но зависит то, условный срок человек получит или реальное наказание, совершенно не от того, как сформулирована статья, по которой его привлекают. Угу. Да, было бы здорово, если бы сформулировали именно так, как положено по международному законодательству статью о пытках, чтобы она именно применялась к должностным лицам. Но на данный момент у нас есть механизм для привлечения, он работающий. То, что дают условные сроки, зависит не от названия, опять же повторюсь, а от того, какую правоприменительную практику хочет использовать судья.
Ну да, и исходит из принципов разумности, справедливости, учитывая прежние заслуги, похвальные листы.
Да нет, ну судья просто, на самом деле, суды у нас, я слово репрессивное второй раз готов произнести, судья просто таким образом себя ведет. Он считает, что если он, не дай бог, даст большой срок, так сказать, то это выпадет из общего, как бы, тренда, который существует в судах. Он знает, что так надо. И он старается угодить вот этой
понятно.
Системе.
Ну, понятно. И, соответственно, получается, что и судьи тоже их покрывают. Буквально тут на днях в Магнитогорске был оглашен приговор в отношении Салимы Мухамедьяновой. Это женщина, которую изнасиловали в отделении полиции. Ее пытали над ней издевались, ее изнасиловали. Она пошла и заявила об этом, потребовав возбудить уголовное дело. И долго не хотели возбуждать дело, ее муж в знак протеста просто себе несколько пальцев на руках ходил и демонстративно, значит, отрезал, чтобы зашевелились. А в итоге сейчас приговорили ее к 20 000 рублей штрафа за ложный донос. То есть они сделали все, чтобы покрыть вот тех сотрудников полиции, а ее оштрафовали, ну, слава богу, 20 тысяч. Сначала запрашивали 150, прокурор запрашивал. Как вообще жить в такой стране? Ну как, когда в правоохранительных органах ты не ждешь защиты своих прав? Вот,
прежде чем мой коллега там юридически какие-то приведет шаги, которые надо сделать, я хочу сказать... До тех пор, пока вот этот совершенно чудовищный случай не выведет там хотя бы 1000 человек в этом городе, да, какой город-то?
Магнитогорск.
Магнитогорск. Вот 1000 человек, если выйдет, ситуация будет...
Вы разжигаете ли?
Да, разжигаю, да. Другого варианта нету, понимаете? Это мирный. Я же не говорю о том, чтобы вылавливать там полицейских и делать с ними...
Примерно... Думаете, прислушаются к покажению?
Прислушаются, вот точно знаю. Вот один раз, второй раз выйдет и прислушаются. Другого варианта нет.
А зачем выходить на улицу? Я понимаю, что и город Магнитогорск, в общем, не самый, наверное, большой, но зачем? Зачем кому-то
другого
выходить?
Другого варианта нет. Они боятся только силы. Сила у мирных граждан – это выход на улицу. Мирных людей. Никакой другой силы у нас нет.
А теперь, Дмитрий, послушаем вариант.
То, что касается случая Салимы, опять же, нужно получить больше информации о том, как у него было сформулировано заявление о преступлении, какие у нее были
доказательства. Все подробности тех, кого это заинтересует, можно, кстати, узнать на сайте общественного вердикта.
Ну, вот, да. Поэтому в этом конкретном случае я не могу сказать, что она сделала или что она не сделала, что в результате привело к этому уголовному приговору, но что вот касается каких-то общих рекомендаций, ну, прежде всего, надо формулировки определенные использовать, не утверждающие, а допускающие вероятность. То есть сотрудники...
Когда вы пишете заявление?
Когда вы пишете заявление о преступлении, вы говорите о том, что сотрудники, там, например, в этом случае совершили акт сексуального насилия в отношении меня, полагаю, что в этих действиях могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286.
Откуда же она знает? Ну, хорошо. Вот, или в другой вариант. Хорошо, не изнасилование. А что же писать в заявлении, если вы говорите, что так аккуратно, чтобы заложенный донос не привлекли? Писать, что мне кажется, что меня побили?
Нет, нет,
мне кажется, что меня изнасиловали? Мне кажется, что меня пытали током?
Смотрите, описывать события нужно так, как они происходили. А когда вы говорите о том, какое преступление совершили, по вашему мнению, сотрудники полиции, здесь уже надо допускать вероятностную оценку. К тому же нужно иметь какие-то медицинские документы на руках. Без них в любом случае
экспертиза,
заявление о преступлении.
Экспертиза, свидетельство.
Но не обязательно экспертиза, хотя бы, не знаю, справка из травмпункта. Хоть что-то подтверждающее, что вы неголословно обвиняете полицейских.
Да, что есть какие-то травмы.
Да, что нужно какую-то бумажку от врача, который что-то зафиксировал. Это не полностью гарантирует то, что человека не будут привлекать по ложному доносу, но, тем не менее, это даст некоторый шанс. Ну, и у нас был случай в Нижнем Новгороде, когда одну нашу заявительницу тоже пытались привлечь по 306-й, но наши адвокаты смогли ее отбить. Да.
Человек может самостоятельно добиться привлечения к ответственности вот этих...
Ну, вы знаете, практически нет на самом деле. Но
только правозащитные.
Иногда надо обращаться к правозащитным организациям, кто-то профессионально этим занимается. Но некоторые совершенно случаи, когда родители, мамы несчастные, которых убили сыновей, там в результате там, 10-15 лет, когда она пробивается сама там, к министру, там, председатель Следственного комитета, ну, вот, что-то тоже может добиться. Но это совершенно исключительный случай.
Или через Европейский суд по правам человека.
Европейский суд по правам
человека. Иногда так бывает, быстрее добиться возбуждения уголовного дела, чем...
Иногда да. Но я хочу привести пример. Вы, значит, говорите, что я разжигаю. Вот Соединенные Штаты Америки, да? Там известно, что там были несколько случаев, когда белые полицейские убивали чернокожих там, парней, да? Ведь выходил город. Выходил город, причем отнюдь не чернокожие выходили. Выходили белые и черные. И разбирались эти случаи, иногда полицейские были неправы, их сажали. И другого варианта в нашей стране навести порядок нет. Надо сопротивляться. Надо, чтобы было гражданское, мирное сопротивление.
А вы как считаете, Дмитрий?
Я полагаю, что здесь проблема системная, которую нужно решать именно системными мерами сверху через некоторые изменения в законодательстве, которые позволят сделать применение незаконного насилия невыгодным для полицейских.
А вот чтобы эти, наверное, изменения происходили, нужно снизу. Чтобы сверху меняли, нужно, чтобы снизу их требовали. Меняйте, меняйте. «Жизнь после пыток». Так называется проект фонда «Общественный вердикт», рассказывающий о людях, переживших насилие и столкнувшихся с несправедливостью государственной системы. Сегодня представляем историю Владимира Базилевского. За тяжкое преступление, которого он не совершал, Владимира лишили свободы на 1.5 года. Его задержали 15 января 2011 года по подозрению в убийстве бездомного мужчины. 1.5 года он провел в следственном изоляторе Иркутска. После был осужден на 4 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В мае 2012 года Владимира Базилевского суд освободил. Он оказался невиновным. Нашлись настоящие преступники. Во время следствия, чтобы добиться признания вины Владимира в том, чего он не совершал, его пытали током и даже возили на место преступления, где показывали, как и где он убивал человека.
Ну, я как бы, когда освободился, познакомился тоже с таким человеком, ну, Алексей его зовут, который в дружине был, когда этих молоточников ловили по Академгородку. Они же там в Академгородке дружину создали, ну, сами жители.
Сами жители?
Да. И эти молоточники, я узнал, то, что они в этой дружине тоже участвовали.
Но. То есть они люди создали дружину, чтобы защищаться от молоточников?
Да, чтобы поймать их и защищаться вообще. А эти молоточники, оказывается, они же это учились еще. Ну и в этой дружине участвовали, они студентами были. Но они долбили людей, то бишь, там, например, бездомных, беременных женщин. Я, насколько знаю, эпизод есть у них 12-летнего ребенка, они битый. Убили.
Зачем?
Без понятия. Зачем и для чего. Меня закрыли, получается, в январе месяце. 15 января 2011 года. А их в апреле того же года поймали. И поймали-то уже, как бы, еще, я как понимаю, до суда.
Вашего?
Да. Меня все равно осудили. Да.
К вам применяли недозволенные методы?
Да. вот это вот. И все. И судья как бы такие вопросы провокационные задавал, то что я психанул, просто вылетел оттуда, из зала суда. Я говорю, да идите в жопу. Ну, конечно, не так, это прямо на матах выразился. Не поскупился тоже на слова тогда. Ну, не выдержал, действительно. И все, идите, говорю, в жопу с вашим судом, блин. Я говорю, из вас действительно здесь справедливых судей, блин, очень мало, походу.
Полную версию фильма «Владимир Базилевский. Жизнь после пыток» смотрите на YouTube-канале Фонда «Общественный вердикт». Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, я Набиуллина Айля Рифкатовна, жительница города Набережные Челны Республики Татарстан. Обращаюсь к вам как к гаранту Конституции Российской Федерации, чтобы восстановить справедливость. У меня на вас последняя надежда. Мой муж Бармашов Олег Федорович, индивидуальный предприниматель Республики Татарстан, исправно платит налоги. Наша семья попала в беду. Начальник УБОП МВД по Республике Татарстан, города Набережные Челны, Закиров Данил, уроженец города Мензелинск. В 2014 году не раз угрожал моему мужу Бармашову Олегу посадить его на длительный срок, если он не отдаст свой бизнес, торговый центр «Купец» в городе Мензелинск. Мой муж неоднократно ему отказывал, зная, что вины за ним никакой нет, и действует он только по закону. И в 2014 году, в сентябре месяце, Закиров начал осуществлять свой злой умысел. 2 сентября этого же года сотрудники полиции в гражданской форме начали избивать Бармашова на улице и продолжали в отделе полиции города Мензелинск, заставляя его подписать признательные показания в мошенничестве. Моего мужа осудили на 8 лет и 4 месяца. С 2014 года мы писали жалобы во все инстанции Республики Татарстан. В июне 2017 года в интернете вышел ролик от правового центра «Человек и закон. Защита моего мужа». Автор ролика – Костенко Роман Петрович. В июле 2017 года Следственный комитет Республики Татарстан признал моего мужа потерпевшим и установил, что его избивали сотрудники полиции с целью получения признательных показаний в совершении преступлений, а также с целью получения его торгового центра «Купец». Также выявлено многочисленное количество потерпевших по другим эпизодам во главе начальника УБОП Закирова. Прошу вас, Владимир Владимирович Путин, оказать содействие восстановлению справедливости, освобождению моего мужа и наказанию сотрудника УБОП Закирова и других причастных лиц к этому беспределу и ужасу. У нас нет доверия к правоохранительным органам Республики Татарстан.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождение по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Волшебное такое место, где все обычное становится необычным. Здесь даже вот обычные улыбки становятся другими.
Света Гажева – ментальный инвалид. Раньше она сравнивала себя с улиткой, которая редко выходила из дома, боялась шумных улиц, скопления людей. Но теперь, кроме ее собственного дома, есть еще одно место, где Света чувствует себя в безопасности.
Я еду в колледж на встречу сегодня с друзьями. И буду там с ними разговаривать, общаться. Мне же не очень важно. С друзьями весело. А для друзей скучно. В четырех стенах.
без друзей. Это вообще.
Здесь, в здании педагогического колледжа, находятся мастерские центра «Яблочко». В них работают люди с ментальными нарушениями, которые учились на ткачей или вышивальщиц. А большинство преподавателей – родители детей с ментальными расстройствами.
Это была наша мечта, потому что когда закончили ребята колледж, идти им было некуда. На работу устроиться они не могут в силу своего состояния. Никто не готов принимать наших ребят. Все они дома, как маленькие дети, да, родители за них переживают. Куда-то отпустить они не могут. Сначала наши ребята, многие ездили с помощью родителей сюда. А сегодня, ну, 80% самостоятельные люди. Они сюда приезжают сами. Они ориентируются в городе, они ориентируются в колледж. Они знают, что они должны вовремя прийти на работу, качественно изготавливать свои изделия.
Я сейчас вызываю метро.
Мастера делают куклы, сувениры из бисера, вязаные полотна. Ежедневно за свою работу они получают зарплату – символические 300 рублей. Готовые изделия также продаются на ярмарках, что дает дополнительный доход и учит обращаться с деньгами.
Мы старались, думали, как это делать кукла. Мы думали, как сделать кукла.
Но мы сделали, потому что мы старались, мы заработали.
У «Яблочка» есть еще одно отделение для тех, кто в силу своих особенностей не может работать. Здесь людей с ментальными расстройствами учат готовить, убирать за собой, помогать по дому.
Наша организация занимается тем, что она создает им условия для того, чтобы они могли нормально функционировать, скажем так, приходить куда-то, чем-то заниматься, жить взрослой жизнью.
Елена Златогория руководит «Яблочком» с 2010 года. Она участвовала в создании этой организации, помогая своему сыну Илье.
Поджелудок, что ж такое-то, а?
Он тебя мучает хорошо.
Уже ему живот
идет. Я тебе пожалеешь.
Да, у меня ребенку было где-то лет 15, и я поняла, что для него ничего не делается, что-то надо организовать, и пришла мысль создать общественную организацию, которая бы оказывала услуги таким инвалидам. Есть еще часы досуга, когда они, кроме работы, занимаются какой-то досуговой деятельностью, как мы все, да, чем-то еще у нас есть какое-то хобби. Вот. Это хобби мы им тоже организуем, потому что, как правило, им тяжело самим сориентироваться, что может быть интересно в жизни. Мы им предлагаем разные вещи. Там фотокружок, часть ребят ходит, кто-то занимается вокалом, музыкой, кто-то занимается в изо-студии.
Центр содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями «Яблочко» помогает людям с 2006 года. В мастерских и творческих студиях «Яблочко» постоянно занимается более 50 человек. Бюджет организации в 2017 году – 4 миллиона рублей. Источники финансирования – правительственные гранты, пожертвования юридических и частных лиц, продажа сувенирной продукции. Главное направление работы – поддержка психологического здоровья людей с особенностями психического развития, обучение самостоятельному труду, проведение творческих мастерских, обучение бытовым навыкам, создание трудовой занятости для людей с нарушением психического развития.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучше, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я
я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.